Радио «Спутник» продолжает свою работу. Алексей Красильников зовут меня, в студии Диана Кабракова. Диан, приветствую.
Здравствуй, здравствуй.
Как обычно, самое интересное, самое главное, самое значимое и на сейчас, и, я так полагаю, на сегодня вообще. Мне кажется, сегодня значительную долю внимания можно смело уделять экологии, потому что и день эколога, причем день эколога назначенный, утвержденный президентом, и внимание этой проблеме на официальном уровне сегодня будет достаточно. Ну
как
и
все
та ситуация, и та
как
ситуация.
Все совпало.
Я бы сказал, что ситуация в Норильске трагическая, очень как-то не вовремя совпала.
Я об этом и хотела как раз-таки сказать. И более того, я так поняла, что, опять же, на совещании с президентом Владимиром Путиным господин Потанин давал несколько ответов на происходящее. И главное, кажется, Владимир Путин у него спросил, у Потанина, сколько денег, собственно, будет потрачено на ликвидацию последствий этого чрезвычайного происшествия. И сначала господин Потанин хотел отойти от конкретных цифр. Угу. Какая-то была такая формулировка размытая, из серии «Сколько надо, столько и потратим». А потом Владимир Владимирович уточнил из серии «Давайте-ка конкретнее». И Потанин назвал сумму в 10 миллиардов рублей. Это пока предварительно.
Вот это один из тех моментов, которые мы сегодня с утра достаточно плотно, ну, как рассматривали. Мне кажется, мы этот момент очень наглядно показали, что вот в ситуации с экологической обстановкой вот есть несколько вот этих слоев, пластов, я не знаю, и вот человеческой ответственности, я очень много говорю слово «вот», очень просто волнуюсь, потому что тут действительно вопрос человеческой ответственности, он превышает, потому что здесь нужно быть готовым эту ответственность нести. Нужно быть готовым нести ответственность за свои ошибки, нужно быть готовым принимать меры и принимать критику в том числе. А очень многие проблемы экологического ключа, они случаются, и о них не рассказывают. Почему? Ну, во-первых, мы сами. Во-вторых, ну, а вдруг никто не заметит?
Ну, серия экологии — это не первостепенная. То есть, да? Есть дела более насущные, надо что-то есть, пить, чем-то надо платить за квартиру, а экология, она подождет. Но, дамы и господа, если мы говорим о таких масштабных предприятиях, как Норникель господина Потанина, то мы должны понимать, какой там уровень ответственности и насколько это все взаимосвязано, я имею в виду с точки зрения последствий и с точки зрения того, как может пострадать человек, я уж не говорю про природу, мы цепочку обозначили, в результате вот этого всего. Безусловно, это важно. Безусловно, об этом надо говорить. И, безусловно, никто не делает выводов, то есть на своих ошибках никто не учится, понимаешь?
Не это говоря о чужих,
из раза в раз.
Так и понимаешь, что, собственно говоря, вот человек мог бы сразу, ну, человек вот тот самый, который как-то мог пострадать, который обязательно пострадает. Ведь это же действительно вот этот, все меры предосторожности и весь контроль, это нужно было сделать, и все сходятся в этом мнении не сегодня, не завтра, потому что президент сейчас поручает что-то, это нужно было делать вчера, позавчера и до того. Контроль, опять же, как тогда проводился, если вот все это произошло, зашло. И неужели это вот так вот прям вот по щелчку пальцев здесь сегодня и сейчас? Тоже вопросы возникают какие-то дополнительные, и тоже непонимание в этом смысле сплошное.
Еще вот, кстати, знаешь, про ответственность я бы здесь добавила. Вот ты говоришь, все должны нести ответственность. Да, все должны нести ответственность. Но почему-то так устроено в жизни, что ответственность чаще всего несут вообще крайние люди. Ну, то есть вот сейчас я понимаю, что заведено несколько уголовных дел. Сейчас все это будет детально расследоваться. Почему произошло? Кто виноват? Кто не туда посмотрел? Но отвечать за это должен будет не только начальник цеха, если он будет за это отвечать, а не проходить как свидетель, но и сам господин Потанин. Это же логично. Это его предприятие. Это он должен раздавать задачи и следить за выполнением задач этих так, чтобы потом никаких вопросов не возникло.
Раз уж мы так говорим, наверняка и вот эти всякие контролирующие и прочие органы тоже должны определенную долю ответственности испытывать.
Безусловно,
конечно. Потому что если
конечно.
Все это было одобрено, утверждено, печати проставлены. Вот эта система, действительно, она вот так работает, что проще, ну, увы, в разных областях, так, не только вот в данной, которую мы рассматриваем, вот выставить какого-то, ну, козла отпущения, да, признать ошибки после этого, качать головами так немножечко сокрушенно, бровки так домиком делать, что да, не допустили, будем исправлять, денег потратим, сколько потребуется. И абсолютно правильно говоришь, что вряд ли урок какой-то будет извлечен. Скорее всего, вот это колесо будет катиться ровно в той же колее. Другое дело, на которое я бы хотел еще обратить внимание в развороте в данном. Вот как-то само собой получается, что экологическое сообщество, оно выглядит как-то, ну, несколько, что ли, наивно. И в том смысле, что есть проблемы, есть объективные проблемы, есть вопросы, есть которые зависят от человека, есть которые не зависят. Но когда начинаешь общаться, вот как-то вот вытягиваешь ответы, задаешь, опять же, вопросы, где-то порой такие провокационные, видишь, что тоже какая-то неготовность, что ли. Почему к экологии так мало внимания? Ну, потому что вы журналисты, вспоминаете только, когда происходит что-то плохое. Так почему не устроить постоянно какой-то информационный фон, рассказывать, просвещать? А потому что государство не обращает внимания. Окей, государство, но государственные каналы на телевидении, государственные радиостанции — это одно. Сколько сейчас возможностей заявить о себе через огромную кучу средств массовой информации? Тот же интернет, не знаю, выпускать какие-нибудь вещи, работать с блогерами, мне кажется, это может стрельнуть. Нет, это все не так. Будьте добры, давайте вот школы, телевидение и государственные программы.
Ты знаешь, мне кажется,
какие-то
вот
70-е годы.
Мы с тобой часто говорим именно о культуре. Ну, то есть о культуре чего-либо. И мне кажется, что в этом случае, ну, извините, та же самая культура должна присутствовать. И
тут
эта культура...
два разных уровня, опять же. Одно дело, безусловно, человеческая культура, которая вот не выбросит, не знаю, какой-нибудь там... Ну, сейчас актуальна маска, да, не выбросит маску просто так
пакет
себе под ноги.
Пакет из Макдака, давай скажем, из окна своего автомобиля. Вот это выглядит эффектно. И когда я это вижу, ну, вот честно,
как
мне...
Как сегодня произошло.
Ну, почти. Мне хочется прямо выскочить самой из машины на ходу, подобрать этот пакет и закинуть ему обратно.
Ну,
потому
какой-то.
Что хватает же мозгов у людей. И понимаешь, в чем проблема? То есть вот ты говоришь, можно было бы протолкнуть это через блогеров. Но блогеры ведь тоже не дураки. То есть они понимают, что им нужно снимать то, что потом посмотрят люди.
Правильно.
А ты попробуй продай экологию так, чтобы это
как
было
это
интересно.
Как это продай? А рыбка, которая запуталась вот в этой в упаковке для пивных банок, а вот эта вот ерунда, которая разлагается потом 100 тысяч лет, а достать какой-нибудь пакет и сказать, этот пакет был брошен в 38-м году.
Честно, я думала, первым, что ты вспомнишь, это про китовую тюрьму, если честно. Но да ладно.
Это на зубах повесит. Я просто с трудом представляю, что вот именно блогер вот такой, ну, единичный, что ли. Вот
я на самом деле веду к чему? К тому, что... Вот есть специалисты, которые, ну, правда, болеют за свое дело. Mm-hmm. Мне кажется, что, во-первых, они отчасти идеализируют человека как такового, способного там и здесь что-то за собой убрать, там что-то сделать. А с другой стороны, это вот как преподаватель по истории. Согласись, что историю... Ну, надо, я не знаю, мне кажется, что это талант преподавать историю. Потому что рассказать ее так, чтобы вся группа сидела и реально была поглощена этим интересом, ну, таких людей единицы. И вот это, вот за это обидно.
Мне кажется, вот в такой ситуации я лично больше готов буду, знаешь, настроиться и простить все-таки вот тактику вот вроде, типа, то есть не такую же, а вот похожую на гринписовскую. То есть, чтобы это должно быть каким-то взрывным, взрывающим голову, бросающимся в глаза. Почему? Ну, потому что про любую ситуацию можно рассказать красиво. И отовсюду, ну, практически отовсюду можно что-то достать. Я почему говорю именно про вот это информационное освещение? Чтобы это было постоянно. Потому что можно по-разному относиться к Грете Тунберг, но, по крайней мере, вот она, даже если кому-то не нравится, она как камушек в ботинке, она как, не знаю, как соринка в глазу, она, не знаю, как пятно на футболке, которое не отстирывается, она всегда в поле зрения. Неважно, как ты к ней относишься, но у тебя вот эта ассоциация, это все время
но
происходит.
Знаешь,
экология,
да,
экология,
кто
экология.
Это и чем она занимается.
Правильно, я поэтому обозначил, что вне зависимости от того, как ты к ней относишься, ты можешь отрицательно к ней относиться. Другое дело, что она вот этот вопрос, вопрос экологических проблем, может быть, климатических изменений, которым до сих пор противоположной точки зрения, имеет отношение человек или не имеет, но это вынесло на, вот, как это сказать, на поле общих обсуждений.
Но вот тоже, ты кого можешь назвать помимо Греты Тунберг?
А в этом-то и уникум.
То есть это единственная персона?
Нет, я абсолютно убежден, что есть выдающиеся люди. Есть Дроздов, наш потрясающий телеведущий,
да.
Его экологом, кстати, называют, мне кажется, это прекрасно. Есть замечательные программы, есть и средства массовой информации, которые освещают. Это все хорошо, это все правильно. Не хватает вот этой, как это сказать, мейнстримовой крутости, что ли. Чтобы это стало модно для обсуждения. Обсуждений вот в молодежной среде не только вот единиц, которые на этом заточены, а вот широко. То есть вот на кухнях, условно говоря, вечером, что обсуждали не только футбол, политику, политику и отмену Евровидения, а экологию тоже. По-разному, в разных направлениях. Поэтому вот, ну, Грета, да, она просто слишком стрельнула в глаза. Может быть, это и хорошо, что она такая какая-то странная и в этом смысле запоминающаяся.
Нам пишут про Леонардо Ди Каприо. Ну, точнее, нам пишут просто про Ди Каприо. Я так понимаю, что про Леонардо, потому что Ди Каприо, я только Леонардо Ди Каприо
знаю. Нет, может быть, знаменитый Серхио Ди Каприо, футболист из итальянской третьей лиги. Может быть,
слушайте, у нас прям началось кто во что гораздо. Собрались экологи.
Есть люди, которые вот движут эту идею, которые болеют ей, и я уверен и надеюсь, что они болеют ей искренне. Это хорошо, это правильно, это здорово. Другое дело, что я говорю, что это вот на каком-то, на уровне таком, на бытовом, на повседневном должно быть, как бы наивно это ни прозвучало.
И еще это должно быть честно, на самом-то деле.
А вот тут не соглашусь. Мне кажется, абсолютно все равно, насколько искренне подается этот предмет, если от этого будет результат. Если благотворительная акция была сделана с целью пиара человека, но при этом собраны средства, и средства пошли куда нужно, результат важнее. Здесь вот, ну, может быть, это слишком так убер-прагматично, но вот ход, как это сказать, процесс не важен, важен результат.
Ну, то есть где-то что-то стырить все-таки могли, но результат...
Ты имеешь в виду, в каком смысле стырить? Не, ну давайте все-таки без нарушения законов какого-то там государства или международных законов. Я имею в виду, что если человек это делает неискренне, что ему на самом деле плевать, там, не знаю, на зеленые насаждения или леса Амазонки, но он привлек внимание, он собрал средства, он обозначил эту проблему, возможно, даже какое-то решение вышло, это прекрасно. А что человек на этом пиарился? Бог с ним, молодец этот самый человек. В этом смысле вот я больше даже за результат.
Ну, хорошо.
Это знаешь, кто поможет отличить истинность вот таких намерений, блогер или человека, или вот, допустим, Ди Каприо, мы так не выяснили какого, насколько искренне вот ратует и насколько болеет этой проблемой? Возможно,
не говори,
в этом поможет искусственный интеллект.
Не говори, что это искусственный интеллект.
Да, дело в том, что очень любопытнейшая история, оказывается, разворачивается, и к 2022 году уже ее обещают уже доставить в каждый 10-й смартфон. Оказывается, искусственный интеллект может различать эмоции человека, но пока что это используется в маркетинге с целью выяснить, что именно человек хочет купить, что ему можно продать. То есть вот эти какие-то замеры эмоций, причем, как мы выяснили, они универсальны для всех людей разных национальностей, разных рас, разных культур, потому что я вот возмущался, говорю, ну как это так? Вот мы киваем головой, у нас это да, а болгары кивают головой,
да, это нет.
И мне сказали, нет, искусственный интеллект вот это все, просечет эту фишечку.
А у американцев он просечет эту фишечку?
Американцы,
которые...
Искусная улыбка,
ну,
да?
Да,
все
да.
равно есть что-то, что выдает. То есть вот нам, как нам объяснили, есть 6 базовых эмоций, и причем очень забавно, кстати, сравнение было, к этой теме мы тоже чуть позже перейдем, она очень так тесно связана. В Фейсбуке относительно недавно добавили разные картинки для эмоций, и там тоже насчитали 7, то есть 6 базовых и одна нейтральная. Мне кажется, в этом что какой-то заговор был, вот он сегодня, 5 июня, прям прорвался.
Нейтральная в смысле вообще без улыбки или
я
что?
Я так понял, да.
А, то есть никакой какие-то реакции.
Какие-то положительные, отрицательные,
горячо,
нейтральные.
Горячо, не холодно.
Да, вроде того, да. И вот фишечка в чем, что вот это действительно, это же применимо в самых разных областях. Помимо того, что мне захотят продать какую-нибудь, не знаю, воду или вид какой-нибудь булочки или какую-нибудь шоколадку, или просто что-нибудь, не обязательно из продуктов. И именно на основании того, вот какие эмоции у меня возникают, когда я наблюдаю тот или иной товар. Мне кажется, это какое-то даже вторжение, что ли, в мою личную жизнь.
Слушай, а вот сам факт, какое у тебя настроение. Но ты же понимаешь, что мы выходим иногда из дома с хорошим настроением, так. С плохим. Иногда, ну, мы можем отреагировать на самом деле не так, как на самом деле хотели бы отреагировать, но в силу того, что обстоятельства так сложились, и ты вышел в дурном расположении, ты
отлично
реагируешь
сказано.
По-другому.
Но я могу здесь такой пример привести, что и сейчас эта проблема есть. Вот эти всякие контекстные поиски, да, в интернетах, которые подбрасывают рекламу потом на основании тех сайтов и тех запросов, которые ты сам делал. Вопрос в том, что эти, как это сказать, считывающие механизмы, они сейчас даже то ли к микрофонам имеют доступ, то ли еще к чему, но вот даже что-то, какое-то случайно сказанное слово в итоге запоминается, и потом на его основании выдаются рекламные ролики. Я вот в пример приводил совершенно случайно в моем присутствии где-то, я не помню, в кафе, что ли, в каком-то были, это еще полгода назад было, кто-то вот обсуждал регби. Я регби вообще не интересуюсь. Мне интересен американский футбол, если говорить подобные виды спорта. Mm-hmm. Но после этого около нескольких недель у меня вот постоянно были регбийные мячи, регбийная форма. Вот телефон уловил эту надпись. То есть вот такие ошибки, когда что-то неискреннее, что-то зависящее от каких-то обстоятельств, оно, наверное, тоже будет. Другое дело, насколько это все будет эффективно работать в случае с маркетингом.
Нет, искусственный интеллект поработит человечество!
Мне наоборот понравилось. Ты представляешь, наконец-то появится хоть что-то, не кто-то, что-то, что будет понимать человеческие чувства, эмоции. Не то, чтобы лучше его самого, а вообще понимать.
Но ты же понимаешь, что мы можем...
Ты один меня только понимаешь, а не вы все. И так.
Так начинается во всех фильмах, в которых рассказывают о побочных эффектах искусственного интеллекта. Mm-hmm. То есть сначала все здорово и круто, ты находишь себе нового друга, у вас отличное общение, понимаете друг друга с полуслова, а потом он берет и начинает тебя контролировать всячески.
Вот, это следующий шаг, да. Это очень опасно и боязно.
И вот здесь, а если мы возьмем еще масштабнее использование таких технологий, не только с точки зрения, чтобы что-то продать, купить, понять или еще что-то, а с точки зрения правоохранительного контроля, с точки зрения, не знаю,
какой-нибудь
судебной экспертизы
и так далее. Это, кстати, уже анти- или утопичные, скорее, книги написали,
да,
когда
да.
на основании фотографий и видео делались предположения, что у человека в голове есть мысль про совершить преступление. Мне больше другие два момента здесь напугали. Во-первых, действительно, что искусственный интеллект рано или поздно придет со считывания эмоций в внушение эмоций. То есть я как бы вот вроде с телефоном, с, не знаю, с чем, со смартфоном, с чем-то еще, с радио, с телевидением, и мне, меня настроили на нужную эмоцию. Вот мне ее внушили. Как? Вот я не знаю как. Но если оно будет считываться, значит, наверное, обратный процесс тоже возможен.
Если внушили, а, мне кажется, можно будет и как-то научиться, ну, извините, у меня, меня сегодня так, куда-то так, не в туз... обманывать этот искусственный интеллект.
Это же просто прекрасно. И маски будут люди носить не только для того, чтобы защититься от коронавируса, а для того, чтобы обманывать
мне
смартфоны сразу, и камеры, которые
сразу... представилась, знаешь, какой-нибудь гетто, не знаю, далеко-далеко, и там эти люди проходят подготовку и вообще против категорически выступают искусственного интеллекта, разрабатывают какие-нибудь схемы, наоборот, уничтожения или управления всей этой системой. Я просто накануне посмотрела, не накануне, а пару дней назад посмотрела фильм, называется «Убеждение». Это триллер. Очень странный, если сейчас кто-то полезет гуглить или надумает его посмотреть. Не то чтобы я сильно рекомендовала к просмотру, но спала я потом плохо. Потому что у человека не просто раздвоение личности, и
вот
как он умеет
тоже,
обманывать
да.
и манипулировать людьми, там, которые его пытаются вылечить, а у него так много личностей, в общем, в них угу. живет, и он как-то так переобувается на ходу. Ну, в общем,
оказывается, что главная личность, которую он вообще не осознает.
Да, это с ума сойти. Я чуть под конец фильма с ума не сошла.
Другой момент. Вот условно говоря, если представить, что вот человек возьмет на вооружение подобные технологии, будет прекрасно, отлично ориентироваться в тех эмоциях, которые у человека, у потребителя информации возникают на основании просмотренного, услышанного, прочитанного. И вот предвыборная, допустим, агитация. Сейчас выборы скоро американские важные предстоят, в России голосование важное предстоит. И вот с двух...
Вот Facebook плашечки эти
это
и ввел.
Ты прям пробиваешь заранее снова эту тему, к Facebook обязательно вернемся. Я хотел сказать, что вот несколько сторон или две стороны начинают работать вот над эмоциями человека, считывать, подавать ему то, что ему нравится. И в конце концов, вот что будет? Мозг-то не расплавится от того, что здесь правильно, кого мне выбирать? Демократов или республиканцев? За или против, там, не знаю, какого-нибудь Иванова или Петрова в мой муниципальный городской совет или районный совет? Что делать? И везде правильно, и везде это вроде как бы подается ультимативно, абсолютно, безотказно, и мозг плавится от того, что невозможно принять решение.
Самое, наверное, негативное, как итог из того, что ты сейчас рассказываешь, это вообще потеря какого-либо интереса к тем угу. же выборам.
То если есть, все выжжено будет.
Ты можешь, конечно, себя заставить и в итоге сделать выбор, взвесив все за и против, а кто-то, в общем, этого не станет делать и останется дома поспать еще и выпить чашечку кофе.
То есть у него будет все время такой позыв, что-то я должен сделать, потому что вот эта вот постоянная агитация, в хорошем смысле слова, идет, и в конце концов так и останется без ответа. С другой стороны, мне кажется, если возвращаясь к исходному моменту о том, что все это будет для продажи, мне кажется, это прекрасно, потому что сколько раз бывало такое, вот приходишь в магазин, попадаешь в магазин и не знаешь, что вот все нравится. Или, допустим, две вещи одинаково не нравятся, а нужно покупать. А здесь за тебя все решит искусственный интеллект, который правильно прочитает мои эмоции и расскажет мне, что вот это вот, да, а вот это вот, нет, забудь об этом.
Похоже, я скоро вообще без покупок останусь.
Вполне возможно и так, если не доверять ничему. Но просто дело в том, что иногда приходит мысль, это мы сейчас уже переходим к этому самому Фейсбуку, что некоторые системы, в том числе электронные, в том числе и социальные сети в виде своих руководств, ну вот считают, что нужно управлять своим, как это сказать, посетителем, своим клиентом вот по максимуму. То есть вот просто провести его за ручку. Вот максимально у человека нет никакого ни критического мышления, ни понимания, что происходит. Поэтому все максимально разжевать. Поэтому вот этот самый Facebook теперь официально объявил, что будут расставлять плашечки такие, пометочки относительно того, что то или иное СМИ, имеется в виду представительство страницы этого СМИ в Фейсбуке, будет иметь такую подписочку, если оно контролируется частично или полностью государством. Сейчас это выглядит достаточно неприметно, там нужно еще поискать. Я, например, сходу прям не нашел. Сейчас тоже есть у RT, это есть у Синьхуа, это у Спутника, кстати, есть тоже. Вот, то есть так, State Controlled Media, то есть контролируется государством. Для кого это нужно? Для чего это нужно? Хороший вопрос.
Возможно, для самого Фейсбука или для американских властей.
А для чего?
Ну, они же все переживают, они же это объясняют чем? Они объясняют это что вводится эта система для защиты от вмешательства там, третьих сторон, в том числе в президентские выборы. Как это все работает на самом-то деле, знают ли они, у меня вопрос. Мне кажется, что нет. Но так как они должны, судя по всему, что-то предпринимать или от них требуют, чтобы они что-то делали, вот мы и получаем эти отметки. Но я думаю, что к ним на самом деле довольно быстро привыкнут и, возможно, даже не будут обращать внимания, потому что все приедается.
Я бы даже по-другому сюда... Давай вторую, я потом свою тему и идею продолжу.
Все приедается, а потом... Ну, в принципе, по большому счету, я не вижу в этом ничего страшного. Ну хорошо, есть у тебя
чисто
отметка,
логически
что...
вижу. Человек, это соцсети, это не сайт, который там что-то там, который мне могут сбросить, я на него зашел. Если я иду читать соцсети, и я подписан на что-то, значит, это меня устраивает.
Да,
значит,
и причем
я это нашел.
И ты, скорее всего, знаешь, чья это контора.
И какая мне тогда разница, что Facebook по поводу этого СМИ
думает.
И обратная точка зрения есть, которую Андрей Манойло накинул у нас в эфире относительно того, что, ну, есть же вот этот дух нонконформизма у человека всегда. Есть пометка, контролируется государством. 3 человека отписались, 20 тысяч человек подписались. Почему? Если это плохо, значит, я за. Значит, я поддерживаю. Если мне государство, если мне вот эта соцсеть говорит, не ходи сюда, я обязательно туда пойду. Возможно, это как раз какой-то дополнительный, не знаю, финансовый оттенок будет иметь, потому что интересно, как вот они думают. Facebook зарабатывает неплохо, чужие деньги считать не очень хорошо. Но вот подобный шаг, они же будут размещать эту пометочку еще и на страницах где-то для рекламодателей, для вот Ad Library Page, то есть страница библиотеки реклам. Не знаю, я не нашел, навскидку не очень долго искал. Возможно, это как-то должно оттолкнуть рекламодателей. Ну, а Фейсбуку какой интерес отталкивать рекламодателей, которые, в конце концов, определенный процент платят ему?
Я спрошу об этом. Мы в 18 часов по московскому времени.
Будет ли оттока рекламщиков или, наоборот, это привлечет дополнительных, которые посмотрят, ага, если их поддерживает государство, значит, с ними ничего не случится. Никакой коронавирус никак на эту ситуацию не повлияет. Будут они работать и дальше, и рассказывать всякие свои всякие ситуации и информацию. С другой стороны, вот в конце сам буквально добавлю, до тех пор, пока это в виде вот такой вот строчечки одной маленькой, это хорошо. Вот если это начнет обретать какой-нибудь, не знаю, плашки, которые будут закрывать пол экрана, или который там будет мигать красным, прям тоже где-нибудь в углу настойчиво лезть в глаза, вот тогда, да, это будет уже тем моментом, когда перейдут определенную грань в том, чтобы показать, вот прям отчетливо намекнуть, что вот это СМИ не стоит посещать. Но, с другой стороны, это же отпугивает и непосредственно посетителя, того самого клиента, в наличии которых, наверное, все-таки Facebook заинтересован.
По поводу заработка, отходя уже от Фейсбука и перемещаясь в Россию, по поводу заработка шоу-биза в Российской Федерации, хочется сказать, мы за этим следим уже какое-то продолжительное время, кто-то там из артистов получал мрот и говорил, что, в общем, тоже сейчас во время пандемии коронавируса живется не так просто, как в хорошие времена. И в 20 часов по московскому времени мы в итоге соберем всю эту информацию, тем более что шутки шутками и кто-то, возможно, повеселился, но за шоу-бизнес выступил бизнес-омбудсмен Борис Титов. И говорит, что пора бы разрешить корпоративы ради спасения шоу-бизнеса.
Ты знаешь, омбудсмен Титов и корпоративы, мне кажется, встречались вообще в истории только один раз, когда происходит корпоратив ежегодный. Вот непосредственно в компании, которая работает Борис Титов. Или он сам себя устраивает, не знаю. Но настолько это вот непривычно как-то вот видеть, и сразу вспоминаешь, как отдельные представители шоу-бизнеса вставали в очередь за какими-то субсидиями от государства, выплатами за по 10-12 тысяч рублей. Было же, было. Может быть, действительно там все так плохо?
На самом деле мы должны разделить. И мы понимаем, что одно дело, когда мы говорим об артистах, которые получают многотысячные, многомиллионные гонорары.
И все равно,
да, встают в очередь. С другой стороны, мы говорим о множестве организационных моментов, организационных компаний, которые, в общем, и формируют весь этот корпоратив. Они сейчас находятся...
Вот эти свадебные ведущие, вот эти тамады.
И они в том числе, да. Те, кто продает шарики, те, кто занимается флористикой, украшением залов, те, кто поставляет продукты. В общем, там целый список, в общем, людей и компаний, кто задействован. И понятное дело, что они сейчас сидят без ничего. У меня во время нашего удаленного режима работы была возможность посмотреть, как проходят детские мероприятия дистанционно. Большего бреда, я вам честно скажу, я за свои годы жизни не встречала. Это полнейший... Провал, назовем это вот так.
Хорошо.
Вот, да. И понятное дело, я их прекрасно понимаю, хочется вернуться к какой-то реальности, но, честно, не перегибают ли на поворотах? Ну, то есть, наверное, все-таки надо вырабатывать какую-то схему, а не так, чтобы мы сейчас все утопли в этих корпоративах, мягко говоря.
В общем, посмотрим, последим, как будут спасать вот всех ведущих, фотографов, флористов, диджеев, я прям за них особенно почему-то сегодня волнуюсь, всех тех, кто так или иначе связан с проведением развлекательных и других мероприятий, которые, да, в конце концов, для нас же работают, делают наши мероприятия веселее и красивее. Алексей Красильников, Диана Кабракова. Диана, благодарю, спокойного эфира.
Хорошего дня.